Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом!
Родилась я 18 июня 1959 года в Москве в семье дипломата. Семья наша, хотя была и небольшой, родители и старшая сестра, но очень дружной. Детство я провела с родителями за границей, первые годы в Мали, затем с 6 до 11 лет в Париже. И я была, наверное, большей патриоткой, нежели мои сверстники, жившие в Союзе. А может быть, и благодаря этому, поскольку там, за рубежом, мы не просто ощущали себя частицей России, но понимали, что по нашему поведению судят о всей стране, о самом народе. Так что с раннего детства меня учили достойно представлять советский народ. А советский народ для меня означало концентрированное выражение русского народа, всего лучшего, что у нас было. Я очень благодарна моим любимым родителям, которые при всей сложности работы, которая у них была, и при всем понимании реалий нашей жизни, воспитывали меня на очень возвышенных образах. У мамы это шло от ее отца, моего деда, летчика штурмовой авиации, генерала, комдива, погибшего в сентябре 44-го. Хотя она потеряла его, когда ей было 11 лет, он на всю жизнь остался воплощением того идеала, к которому должен стремиться человек в своей жизни. Дедушка, воспитанный братом-священником, был человеком глубоко порядочным и образованным, преподавал до войны в Академии имени Жуковского, а во время войны, хоть мог остаться работать в генштабе, сам попросился на фронт. Такое же отношение к деду передалось и мне, и, сколько я себя помню, всегда равнялось на него. Отец же мой, родившийся в Зарайске и происходивший из простой семьи служащих, унаследовал удивительную душевность от своей мамы, воспитанной в многодетной семье, почти все дети в которой стали учителями. Бабушка была для меня воплощением русской народной мудрости. На праздники они с дедом всегда собирали всех наших родных и близких людей, благодаря чему я чувствовала себя членом большой семьи, и так было, пока бабушка была жива. Русские корни нашей семьи предопределили то, что, хотя, как и все советские дети, я воспитывалась на советской детской литературе, главное влияние на меня оказали русские сказки, которые я очень любила, а у нас были полные сборники, в то время как Маршака, Чуковского и прочих я, честно говоря, никогда не понимала и, более того, ощущала какую-то чуждость. В детстве у меня были две страсти, которые очень рано определили мои интересы. Первое — это балет. Я очень любила Уланову, изучила всю историю балета, а благодаря этому и классическую музыку, так что Чайковский у меня ассоциируется с моим детством. Вторая — это рисование. Рисовать я начала, как все вспоминают, раньше, чем говорить. И, видимо, с тех пор мне легче мысль изобразить, нежели воплотить ее в словесную законченную форму. В этом плане я полностью согласна с Тютчевым, что мысль изреченная есть ложь. В итоге балет остался моей любовью, а художничать для меня было то же, что дышать, поэтому я даже не могла представить, что это может стать профессией. Не случайно, когда я поступила в художественную школу, я не смогла там долго учиться, поскольку все было сильно заформализовано, и на некоторое время даже отбило у меня интерес к рисунку. Слава Богу, это вскоре прошло, и до сих пор рисовать для меня так же естественно, как читать и писать. И спасибо моей художественной школе, благодаря которой я знакома с историей искусства. Хочу отдать должное моим учителям. На моем пути встречались замечательные люди, каждый из которых носил что-то свое ценное и неповторимое, может быть, даже какую-то деталь или мелочь, казалось бы, малозначительную, но на самом деле не просто заставлявшую задуматься, но и способствовавшую формированию характера и мировоззрения. Самое главное, что я вынесла из школы, это первое. Что учеба — это тяжкий труд. И второе, что интеллектуальное развитие неотделимо от развития нравственного. У нас была замечательная учительница литературы, и с тех пор человек безнравственный для меня не может быть образованным, сколько бы аттестатов у него ни было. Хотя увлечений у меня было очень много, включая и зоологию, вплоть до того, что я мечтала стать директором заповедника. Последний из них — интерес к истории Латинской Америки и древних цивилизаций. И современных нам политических событий, особенно в Чили 1974 года, это и предопределило мой выбор стать историком-международником. Я закончила МГИМО, которое оказало, естественно, очень большое влияние на мое формирование, но оценила я это уже позже. По окончании института я поняла, что главное, что он давал, это не просто широта кругозора, но умение видеть за любым историческим событием реальный интерес конкретных сил, которые и делают историю, и определять эти силы. Позже это назовут конспирологией, геополитикой, геостратегией, а мы изучали это по другими названиями. Когда грянула перестройка, знакомство с геополитикой и понимание роли сионизма с одной стороны и приобщенность к русской философской мысли с другой дали мне возможность очень рано распознать, какая именно сила стоит за этим процессом. И мой приход к вере не был результатом тяжких потрясений, видимо, я шла к ней уже давно, но происходящие события просто ускорили это движение. Все, что было потом, стало результатом осознанного выбора, и наше с мужем крещение, и активное участие в патриотическом движении с его попытками сформировать третью силу в противовес демократам и коммунистам, которая смогла бы объединить народ на основе идей православного мировоззрения. Потом было много событий в моей жизни, которые я уже не отделяла от судьбы моей страны, и разрушение союза, и рождение сына, и гибель мужа, и новая научно-преподавательская работа. Все это было для меня проявлением провидения Божьего. С тех пор я стала воспринимать все, что происходит в нашей стране, как духовную борьбу, под какими бы идейно-политическими вывесками это ни происходило, и, соответственно, долг каждого православного христианина делать все возможное на своем месте, которое есть наше малое Куликово поле. Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле «Возвращение на родину» подлинное событие. Героиня нашей радиоверсии, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, действительный член Академии геополитических проблем, товарищ председателя Российского экономического общества Ольга Николаевна Четверякова. Добрый вечер, дорогая Ольга Николаевна.
Добрый вечер.
Я счастлива, что именно вы стали героиней нашей радиоверсии в Рождественский пост. Признаюсь, вы для меня не только геополитик, историк, но подлинный художник, то есть в моем понимании вы музыкант. А коли так, то вот мой первый вопрос. Что для вас рассвет на Москва-реке? Это оболганное, оплеванное наше прошлое? Или исполненное тревогой надежд настоящее? Или, быть может, из Москва-реки, как из озера Светлояра, восстанет Китежград, невидимый и одним дыханием уст Божиих, Россия снова станет Великой Русью?
Вы знаете, наверное, скорее всего, Кишиневград. И самое интересное, что «Между нами говоря» — это вообще моя любимая сказка и моя любимая опера, потому что именно таково я Россию воспринимаю. Поэтому, когда меня спрашивают, что такое Россия, что для себя Родина, иногда с таким скепсисом, иногда с цинизмом, я словами этого не могу сказать, потому что, конечно, естественно, Родина для нас — это наши близкие, это родные, это наши предки, которые для нас эту землю сохранили, благодаря которой мы живем. Но в любом случае невозможно воспринимать человека без той земли, которую он вырастил, без того воздуха, которым он дышит, без всего того, что дала ему духовная культура. Это, естественно, и музыка, это и живопись, это и поэзия. Поэтому для меня, при всей той мрачности нынешней картины, которую сегодня мы каждый день ежедневно встречаем, все равно Россия остается удивительно светлым и возвышенным образом. И, видимо, благодаря этому мы и живем, благодаря этому мы и остаемся русскими людьми, вот те самые русскими людьми, которых никто не может понять, потому что вот над этой реальностью, действительностью, неприглядной, иногда настолько отвратительной, что, кажется, не хватит сил уже пребывать здесь, на этой земле, все равно этот образ, он дает тебе удивительные духовные силы. Поэтому для меня и Россия, и Москва, при всем том, что, еще раз говорю, с ней сделали, все равно остаются родным, древним градом, благодаря которому я живу, благодаря которому я такая, какая я есть.
Как вы думаете, где пролегает эта грань между видимой материальной действительностью, то есть адом на земле, и утраченным раем, обителью которого по-прежнему остается душа человека, его сердце?
Ну, гранью это любовь. Конечно, любовь для многих это абстрактное понятие, и именно поэтому так трудно людям православным стать истинно верующими, истинно православными, истинно христианами, что заповедь любви, она очень легко воспринимается теоретически, к тому же она одна, другой заповеди Христос не дал, Бог не дал. Но воплотить эту любовь, ее очень сложно. Поэтому, когда ты видишь проявление этой любви, даже в самом последнем, уже, казалось бы, опустевшемся человеке, а в любом случае искра Божья есть в каждом, вот эта вот искра, эта любовь, она, видишь, просто как бы разделяет. И действительно, ты в любом материальном, брошенном и, казалось бы, уже совершенно потерявшем себя человеке существе, видишь образ Божий. И это не слова, это вот действительно так, но еще раз говорю, это мы видим внутренним духовным зрением, которое определить словами рационально очень сложно.
Вы когда-то мечтали стать директором заповедника? Мы знаем множество красных книг, в которых перечислены сотни, иногда тысячи исчезнувших с лица земли животных, растений, но между тем не знаем ни одной красной книги, где были бы перечислены те жанры искусства, великой культуры, народного творчества, которые исчезли бесследно. Например, сказки, которые после Евангелия являются для каждого из нас первой учительной книгой. Что сегодня происходит с этим жанром и что может быть с вашей точки зрения? Задаю вам этот вопрос, зная, как вы бесконечно любите и каким знатоком этого жанра вы являетесь с одной стороны, и исходя вот из вашей мечты, с которой я начала, с другой.
Ну, вы знаете, да, это, наверное, самая неожиданная вещь, может быть, даже это будет все несколько такой смешнотенок, но дело в том, что действительно я считаю, что русская сказка – это такой кладезь народной мудрости, который, если бы мы реально воспитывались на тех ценностях, которые в русских сказках утверждаются, то мы бы были совсем другие. Поэтому, несмотря на то, что я являюсь геополитиком, занимаюсь политическими проблемами мировой политики, и, казалось бы, это все крайне далеко от русской сказки, я хочу сказать, что нет ничего более мудрого и полезного для геополитики, для мировой политики, нежели русская сказка. Дело в том, что для нас сейчас к русской сказке относится как к некому развлечению, к детскому развлечению. И поэтому, как правило, вот этот этап изучения русской сказки, даже не изучения, а просто прикосновения к нему, он, как правило, ограничивается детским возрастом, очень ранним детским возрастом. Потом дети считаются, как бы вырастают из сказки, начинается уже другая литература. Литература, которая полна совершенно чуждых нам ценностей и вложений. Но происходит это незаметным, и как бы это все остается вот неким таким фольклором, как Лапти, как Балалайка, как вот когда во время перестройки начался интерес к всему русскому, к русской традиции, я помню, как раз это все пытались как раз вести вот в сферу фольклора. И невольно вспоминалось, по-моему, это Томби сказал, что если вы хотите убить национальную идею, то переведите все национальное в сферу фольклора, и тогда ничего от этого не останется. Вот. А я как раз к русской сказке отношусь как действительно к реально живой мудрости, потому что, как мы знаем, русская культура до принятия христианства, она из всех народов, видимо, ближе всех стояла к идее Творца, потому что если мы исходим из того, что вся история человечества после сотворения, это была история забывания Бога, отхода от Бога, и только с приходом Христа опять человеку эту идею дали, уже воплотившись, то вот русский народ, судя по его фольклору, ближе всех стоял к тем ценностям, которые заповедовал нам Творец. И поэтому мы так легко приняли и христианство. И поэтому в русской сказке тоже эти ценности так они органично перелились с христианством, что настолько тесно, что иногда очень сложно нести. И говоря о русской сказке, я хочу, что самое ценное в ней, по-моему, то, что она дает вот тот самый образ, который заповедовал нам и Христос, и святые отцы. Потому что главное, что я из нее вынесла, это следующее, что человек должен крепко стоять на земле и смотреть высоко в небо. Вот это образ заземленного в плане категорического отказа от неких мечтаний, от пустых виртуальных, да, или придуманных вещей, реальной жизни, которая очень тяжела. И чтобы выжить, нужно иметь очень большую силу духа. То есть мы должны крепко стоять на земле, а между тем иметь возвышенные идеи, возвышенные идеалы, иначе мы превращаемся просто в животного, который тоже борется за выживание. Вот этот образ русской сказки, то есть то, что дает русская сказка, мне кажется, главное. Если бы наших детей мы воспитывали правильно, давая это не как фольклор, не как развлечение, а как мудрость жизни, то, я думаю, мы бы получили совсем другое поколение.
Мой любимый сказочник всех времен и народов, незабвенный Петр Павлович Ершов, создатель «Конька-горбунька», прочитав который, потрясенный Александр Сергеевич Пушкин, сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». А у вас есть такой идеал, такой автор дивный русский? Может быть, Шергин, которого я тоже бесконечно люблю и который почти забыт всеми?
Это тоже я очень люблю, но, вы знаете, прямо все время попадаете в самую точку. Вот именно Ершов, видимо, в силу того, что это была первая книга, которую я читала, и она была прекрасно иллюстрирована, которую я читала сама, наверное, она вот оставила во мне такие вот, с одной стороны, сказочные, с другой стороны, очень реалистичные образы. А это еще, понимаешь, чем важно. Дело в том, что в детстве я жила не в России, а в силу того, что мой отец был дипломатом, я жила вне России. И у нас было очень мало русской литературы. Помню, первое, что я давали читать, была эта книжка тогда, она очень распространена, это был сборник сказок Чуковского, Маршака, такой набор стандартный. И когда я была совсем маленькой, начала, я помню, я совершенно ничего не понимала. Мне эти образы казались такими страшными, чуждыми каким-то вот всему тому родному, что у меня было. Только потом я уже поняла, почему. Вот, и когда после этого на фоне этого появилась сказка Ершова, то, конечно, это воспринималось как большая радость. И у меня, в общем, этот образ, все эти образы, вернее, которые в этой сказке были, они, наверное, изложили некий какой-то идеал эстетический и этический. Вот. Ну, а дальше потом уже я, видимо, русскую сказку стала изучать позже, нежели другие дети, именно всего того, что приобщилась с ней уже, когда приехала сюда, и читала я ее совсем уже по-другому. Я просто наслаждалась, вот, упивалась всем, просто изучала все сборники, которые были, полные сборники русских сказок и былин, хотя сказки все-таки все равно это иное, потому что сейчас говорю, это в первую очередь это изучение души человеческой, становление души человеческой. Они, конечно, я думаю, оказали такое не первостепенное значение, наверное, вот в моем становлении.
Кроме русских сказок, наверное, самые евангельские в мире – это сказки Ганса Христиана Андерсена. А как вы думаете, кроме Андерсена на Западе есть хоть что-нибудь, что могло бы быть для нас назидательным, хоть что-нибудь, что мы могли бы взять в пример? И вообще, может ли один народ повлиять на другой в его сущности?
Нет, естественно, конечно, много всего можно взять, но, опять-таки, понимаете, западные сказки, они, это всего лишь навсего восприятие западным человеком, те же ценности, о которых говорим мы. Но поскольку все-таки, говорю, русский человек, он ближе к православию, ближе к, как бы, большей целостности сохранил идею его Творца, нужно все-таки учесть, что западная культура – это католическая культура, и идея папизма, идея рационализма, она очень сильно повлияла на восприятие этого человека. И, с другой стороны, западная сказка, она проникнута опять-таки языческим, тоже взять, если немецкие или французские сказки, чисто германским пониманием этой жизни. Поэтому это совсем другое начало, очень сильно отличающееся от славянского. Очень сильно. Дело в том, что в немецких сказках там всегда, насколько я понимаю, очень сильно было волевое начало. Вот эта воля, она как бы всегда выходила на первый план. А душа человеческая, проявление души человеческой, как мы знаем, это три качества. Да, это душа, это воля, это чувство, это разум. И вот у немцев, еще я говорю, у них вот эта воля, она выходит как-то на первый план. И все остальные эмоции, особенно эмоции, они куда-то исчезают, поэтому эти сказки несколько холодные для нас. Рациональное начало, оно тоже настолько сплетено с волей, что иногда мы не можем понять, почему они совершают эти действия, а с другой стороны, воспаляется именно вот это волевое сильное чувство. А у нас сказки, они всегда, понимаете, как бы органичны, потому что они все вот эти три качества собирают в некую гармонию. И обратите внимание, нас настолько не любили в русской сказке выставлять негативные качества человека, видимо, вот с эстетической точки зрения, что даже отрицательные образы всегда были воплощены в животных. Вот на западной сказке, я не знаю, сказки о животных, с такой же объемом представлены, как у нас, но с таким же размахом. А у нас каждый негативный образ, он воплощается именно в животных, потому что, понимаете, ну, неудобно русскому человеку было изображать человека труса, да, есть для этого заяц. Неудобно изображать человека коварного, хитрого, для этого есть лиса, или глупого, но дурака, так сказать, да, но агрессивного волка. Вот. И в этом, мне кажется, тоже какая-то некий такт русского человека, русской культуры, которая не давала возможности человека настолько сильно уродовать, чтобы это как бы запечатлялось и потом всегда подавляло желание любить ближнего своего. В немецких сказках и во французских они как бы не стесняются этого. Вот. И Андерсон в этом плане действительно удивительным образом выделяется. Я очень его любила, особенно поскольку я все целостно воспринимаю. Я любила эту книгу в издании. Может быть, вы помните, была, она вышла такая синяя книга с иллюстрациями, которых было очень мало, но они были настолько органичны, знаете, как деталь, некая деталь, которая создает образ героя, и ты уже воспринимаешь вот эту сказку, этот образ через эту деталь. А поскольку иллюстрация была чудная, к сожалению, я не помню автора их, вот я именно так и запомнила. Поэтому Андерсон-то тоже сказка удивительная, наиболее близко, то есть в наибольшей степени приближающаяся к нам, к нашему восприятию, христианскому восприятию мира. Поэтому, я думаю, нас его так и любят. Остальные другие, насколько вот я изучала и пыталась приобщиться, еще раз говорю, меня отталкивало вот это рациональное или волевое начало, которое настолько выпирало, что мало что можно было взять. Может быть, в тот случай, когда действительно человек переживает какой-то период становления, и эти сказки, они полезны, потому что воспитывают волевое начало. Но в целом, для целостного восприятия, я думаю, они, конечно, никому заменить русскую сказку не могут.
Да, волевое начало в самом высшем его проявлении, предназначении, проявлено, мне кажется, почти во всех лучших русских сказках, не говоря уже о былинах. Даже Василиса Микулишна была воплощением не только нежной, преданной любви, но и воли несокрушимой. А прежние завоеватели в первую очередь завоевывали территории других стран. А теперешние охотятся только за душами, за сознанием. Но, быть может, это очередная иллюзия завоевателей? Коренные народы освобождали свою территорию. Так, может, и сознание захочет сбросить чужеземное иго, если, конечно, возродятся язык и песни, как вы думаете?
Я думаю, что да, потому что были, знаете, у меня периоды и минуты отчаяния, страшного отчаяния, когда казалось, что историческая память, она настолько уничтожена в наших людях, что, так сказать, уже не остается никаких других сил или опор для того, чтобы это восстановить. Но удивительным образом понимаю, что кроме исторической памяти есть еще генетическая память. И самые сложные моменты, самые тяжелые, казалось бы, уже критические и неизбежные периоды поражения, вот на уровне генетической памяти срабатывает некая вот эта духовная сила, потому что генетика – это же и дух, передается же духовное. Поскольку я верую в то, что, как писали святые отцы, там были разные подходы о том, когда рождается, когда происходит зачатие человека и как происходит. Но вот одна из теорий святых отцов была такова, что происходит это становление и появление человека и в теле, и в душе именно в момент зачатия. То есть наследуется именно те через душу и духовные качества, которые есть в твоих предках. А не то, что сначала появляется тельце, а потом уже сверху откуда-то свыше дает душу. Нет, все уже целостно изначально. И на этом топе, в самый сразу момент, когда уже не остается ничего, срабатывает вот эта вот память.
Недавно мы стали свидетелями чудовищной подмены. Я имею в виду победу, в кавычках, так называемых «бурановских бабушек», мне даже страшно это произносить, когда какие-то последние гениальные русские старухи в своих исконных нарядах были раскрашены, вывезены, и под тяжелый металл, под хэви-метал, под какой-то дикий рэп, почти матовый, быть может, даже не зная того, а скорее всего именно и не зная этого, они пели, пели и стонали свою историю. Что самое страшное и очень знаковое, как мне кажется, для нашего времени в этой истории, что они получили премию. Таким образом, все могут это рассматривать это как исключительно положительное событие. И вот продюсер, страшная женщина этих бабушек несчастных, теперь зарабатывает миллиарды, возит их по всему миру, и эти бедные бабушки, не зная, так сказать, как все это происходит, не зная вот этих тончайших современных технологий, продолжают оставаться орудием в руках вот этих людей. Что бы вы могли сказать, как бы вы могли прокомментировать этот кошмар?
Я с вами абсолютно согласна. Мне кажется, здесь все целостно, как нигде, выразилось вот это ниспадение современных носителей культуры или носителей современной так называемой культуры, которые не останавливаются фактически уже ни перед чем. Это издевательство, дискредитация. Вот, а тут, понимаете, это покушение на святая святых, потому что это то же самое, что использовать, например, психически больного человека, который не понимает, что он делает и что он творит, использовать его для показательных выступлений, для рекламы какого-либо товара. Вот взять человека, разум которого совершенно отключен, но, естественно, душа живет чувствами, эмоциями и хочет чего-то доброго, использовать его для этих целей, это, конечно, кощунство, и это страшно безнравственная вещь. Поэтому также я воспринимаю это, так сказать, как очередной плевок, вот, причем оскорбление всех и тех людей, которые смотрят русских зрителей, и, конечно, в первую очередь этих женщин. Но самое страшное, что это подается как норма. И, знаете, любое... Но вот действие, почему оно опасно, вот такого рода действия, потому что они приучают смотреть на это как на норму. Вот, поэтому, если мы не будем сами соответствующим реагировать, то наша молодежь и наши дети, они будут это воспринимать как нормальное явление.
Как правду.
Да, и вот это вот общий уровень духовно занижается каждый раз. Вот, то есть еще даже не успев узнать, что есть хорошо, что плохо, наши дети получают вот эту вот дозу зла. И таким образом потом объяснить им, почему это безнравственно, будет невозможно, потому что нету идеала нравственного. Так что я с вами в этом плане абсолютно согласна. Это явление очень страшное.
Более того, на фоне полного уничтожения русской национальной корневой культуры, это многими воспринимается как акт возрождения таковой. Вот в чем иезуитский план этих извергов.
А это вот опять-таки Томби, да, уберем национальное начало, направим его в русло фольклора. И таким образом это все принять чисто внешнюю, формальную, так сказать, как бы, да, образ. А содержание будет выхолощено просто, либо оно будет отсутствовать. Вот что и делается.
Дорогие наши слушатели, мы напоминаем вам, что героиня 23-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину» историк, геополитик, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четырякова. Сегодня мы наблюдаем крайне тревожные попытки осуществления, в первую очередь, американских захватнических геополитических планов. И, конечно, они, эти планы... тщательно прикрываются мощной дымовой завесой через продажные средства массовой дезинформации. Сегодня мы видим, как, ну, собственно, на глазах всего мира всеми видами оружия фактически сметается с лица земли святая земля. Скоро не будет Палестины, если никто не сможет противостоять этому напору. Не могу его назвать неожиданным, надеюсь, тем более для вас, для профессионала. Это не может быть неожиданным. Какие наиболее значимые силы, с вашей точки зрения, сегодня противостоят друг другу? И, собственно, каков их символ веры? Если можно так выразиться, конечно.
Ну, вот как геополитик я могу сказать одно, что невозможно ничего понять в этой мировой политике, нынешней и прошлой, если мы не будем на это смотреть духовным зрением. То есть если мы не будем подниматься на духовный уровень осмысления всего происходящего. Потому что все будет уходить в некие детали, в некие факты, в такой беспорядочный такой калейдоскоп, как в джунглях идешь, так сказать, видишь много всего, понять не можешь, где ты, что и как. Вот тоже так же нас воспринимают мировую политику, его и чаще всего так называемая политология, она уходит просто в перечисление неких фактов, в определенной последовательности, в констатации, даже не в анализе, потому что анализ-то выключено, дано быть не может. И в этом плане является такой некий хаос-сумбур, или сумбур, или хаос. Но вот это и есть та самая задача, да, создания некого хаоса, который не даст человеку возможности ориентироваться в этой действительности. А когда человек не может ориентироваться, естественно, ему очень легко управлять. Ну, я хочу сказать только одно, если быть максимально кратким, что изучая всю эту мировую политику, то ты приходишь к выводу, что действительно в реальности есть только две силы в этом мире, противоборствующие. Две силы, которые создали два типа цивилизации. И все сказано изначально было, опять-таки, в той простой фразе Христа, которую мы все знаем, но которую как-то трудно осмыслить и трудно понять, о том, что нельзя служить Богу и мамоне. Можем либо Богу, то есть Богу любить, тогда мы создаем христианскую цивилизацию, когда человек человеку брат, либо мы создаем цивилизацию, которую мы условно называем денежной, она у нас походит под таким названием, цивилизация, которая создается людьми, которые исповедуют только одну религию, религию власти. Даже не религию денег это для нас, для всех они ее подают, чтобы мы молились на культ тельца. Они исповедуют другую религию, религию власти. То есть они себя хотят поставить на место Бога. И таким образом заменить его. Вот помните то, в чем искушали Христа, когда он был в пустыне 40 дней. Вот это как раз и было искушение властью. Причем на всех уровнях. Сначала первый этап – это власть денег, которые, но это лишь навсего механизм, способ управления людьми, денежная власть. Вторая, более высокая ступенька – это власть политическая, когда ты управляешь людьми с помощью законов, заставляешь их подчиняться тебе. Вот. Но, понимаете, тяжело содержать карательный аппарат. Да? И потом деньги тоже не всегда человек, так сказать, насладиться дальше что? Не захочет он материальных благ, захочет чего-то другого. Поэтому высший этаж этой власти – это духовная власть, когда ты управляешь волей человека. Вот если ты управляешь этой волей, тогда у тебя полная гарантия того, что человеческое общество будет тебе подчиняться. В этом плане, опять-таки, гениальный Пушкин писал свою сказку, гениальную сказку о Золотой рыбке, в которой, по-моему, вся эта мудрость историческая прекрасно воплощена, потому что в этой образе старухи он как раз и показал нас всех грешных. То есть сначала старуха захотела быть богатой, да, захотела денежной власти. Ну, казалось бы, наслаждайся, это показалось мало. Она захотела власти политической, захотела стать царицей. Наслаждайся, но этого мало. В итоге она захотела власти духовной, она захотела власти магической, она захотела стать владычицей. То есть это действительно владычица над всем миром, чтобы рыбка у нее была на посылку. То есть это и есть магическая власть. То есть, вот Пушкин, у нее это как бы ступеньки подъема, а на самом деле Пушкин показал этапы падения человеческой души. Падение до уровня полного потеря вот этого человеческого божественного образа, когда человек хочет поставить себя на место Бога. То же самое с Адамом и с Евой. Они захотели поставить себя на место Бога. То есть это классическая модель. Так вот, эта цивилизация, цивилизация денежная, она создается людьми, которые исповедуют вот эту религию власти. Поэтому нам так трудно их определить, поэтому нам так трудно, когда мы начинаем говорить о сильных мира сего, нас лучше начинают упрекать теории заговора и прочего, там конспирологии, и это как бы маргинально, потому что с точки зрения рациональной, понимаете, вы не объясните, зачем человеку нужна эта власть. Говорят, ну что, они же все имеют. Вот это глупости. Так кто-то все делал, потому что вы не понимаете, что им нужна власть тотальная, им нужна власть духовная. Тем же кланом Ротшильдов. Да? Ну чего им не хватает? Они обладают всем. Всем богатством, которое могут, так сказать, можно только себе представить. Они обладают политической властью такой же. Вот. Но им нужно другое. Нужен тотальный контроль за человечеством. Поскольку человечество много, трудно управлять.
За сознанием и за душой. Вот
сокращай, да, потому что далеко не все. Значит, часть человечества мы сокращаем, другую часть человечества мы, превращая их, в первую очередь, в духовных рабов, а мы подчиняем полностью себе. Поэтому я всегда говорю, что фактически то, что у нас сейчас происходит в мире, это власть имущие пытаются воспроизвести в мировом масштабе модель управления человечеством как сектой, как оккультной сектой, в которой есть соответствующие три уровня, есть жрецы, есть верхушка, так сказать, да, есть менеджеры, управленцы, управленческий класс, и вот мы дальше адепты, которые должны превратиться просто в тупых, абсолютно в тупых, не в ругательном слове, так сказать, а в научном, да, то есть существ, воля которых будет полностью подчинена воле гуру, который должен заменить нам Бога. Вот и это все происходит сейчас в мировых масштабах. И именно так я и понимаю геополитику, именно так я всегда и объясняю моим студентам, за что борется внешняя власть имущая, потому что эти глобальные элиты, которые управляют миром, если мы не поймем их вот этой духовной сущности, нам будет непонятно все остальное. Еще раз говорю, финансы и деньги – это всего лишь механизм создания соответствующей структуры для того, чтобы подчинить себе духовно все человечество.
Вам, как одному из крупнейших специалистов в стране по истории Латинской Америки, не могу не задать вопрос. Каков сегодняшний ваш взгляд на события, произошедшие в 1974 году в Чили?
Ну, вы знаете, как раз самое интересное, что события в Чили, они как бы и подтолкнули меня, да, к тому, чтобы избрать именно эту профессию, потому что, говорю, у меня было много в детстве и в юности интересов, и вот любовь к миру в животных, это была самая сильная, именно потому что, наверное, природа и животные, это наиболее близко. То есть, поскольку это творение Божие, наверное, в большей степени сохранило вот эту красоту, естественную красоту. Вот. А затем, когда уже стала я увлекаться историей, в первую очередь, историей Латинской Америки, Южной Америки, то, конечно, меня она так захватила, что вот здесь этот мир древней культуры, что я поняла, что, видимо, это вот то, что, чем я хочу заниматься. Но события, может, тогда были как раз детьми, события в Чили, они нас настолько потрясли, поскольку мы очень тогда все сопереживали. Вся страна участвовала в поддержке, в том, чтобы спасти тех, так сказать, да, кого можно было спасти в результате этого переворота. Потому что, наши, в отличие от нынешних средств массовой информации, тогда наши средства показывали правду, показывали все, как оно есть. Поэтому очень хорошо знали, и это на мое поколение очень сильное впечатление звело, потому что мы... Вот это...
Простите великодушно, я попросила бы вас вот здесь поподробнее остановиться, потому что очень многие православные, просвещенные, интеллигентные, интеллектуалы бесконечно повторяют нашим радиослушателям, внушают нашим радиослушателям мысли о том, что это были настолько застойные годы, что ничего, кроме лжи и гадости, не было. Поэтому, если можно, повторите ваши мысли еще раз, как свидетеля правды.
Ну, вы знаете, я это как воспринимаю вот критику и весь этот антисоветизм как период, наверное, роста, становления, роста такой или болезни. Дело в том, что я тоже этим переболела, слава богу, совсем недолго, когда вот начиналась только перестройка, были метания, но я считаю, что это просто от духовной незрелости, потому что в целом нельзя никоим образом отделять человеческую жизнь, человеческую историю, разделять на какие-то искусственные этапы, на какие-то куски, мы должны все это целостно понимать, потому что советская история – это наша история, это история нас самих и наших предков, наших родных. Поэтому я все воспринимаю...
Мы увлекаемся от самих себя.
Да, знаете, вот когда я пришла к вере, она мне помогла все эти вот болезни преодолеть, потому что если мы смотрим на все с точки зрения промысла Божьего, то мы совсем по-другому все это будем воспринимать. И для меня этот период... И сейчас, опять-таки, при всем при том, что при всех этих недостатках, что были, мы это очень хорошо видели. Мы, более того, наверное, как никто другой, именно наше поколение желало перемен, потому что видели, как искажаются все эти ценности. Вот. Для меня этот период я оцениваю как период, где личностные отношения были на очень высоком уровне. Вот недаром мне понравилось, как один из наших членов общества определил этот период как христианство без Христа.
Простите, великодушно, я напомню нашим досточтимым слушателям, что речь идет о российском экономическом обществе, товарищем председателя которого является Ольга Николаевна. Простите.
Да. Вот. И поскольку я не лукава, я могу говорить, я же в этот период жила, я в этот период чувствовала, думала, поэтому кому как не мне говорить, да, о том, какой был образ и что, о чем думали советские люди. Я могу сказать только одно, что для меня те ценности, которые, на которые нас учили, любовь к ближнему, чувство товарищества, братства, да, вспомню кодекс коммунизма, человек человеку друг, товарищ и брат. Вот, ну что это такое? Это фактическое воспроизведение христианской ценности, возлюби ближнего своего. Вот. Это все было реальностью, и, честно говоря, я не знаю тогда Творца, не знаю Христа. Я верила в то, что есть некая сверхъестественная сила, сверхъестества человеческого, которая все равно будет судить нас всех. Вот эту силу я называла справедливостью. Для меня была это некая высшая справедливость. Вот я знала, что она есть. Это объективная сила. И очень многие вот в моем колене так же воспринимали вот эту реальность. Поэтому нам только оставалось, да, понять, что эта сила это есть, Христос это есть Творец, и тогда все становилось на свои места. А у нас получилось другое. У нас получилось так, что из советского периода выбросили все самое лучшее, что было. Вот эти братские отношения, которые основывались на элементовающие, заменили это все жесточайшим индивидуализмом и иными совершенно ценностями, ценностями успеха, ценностью накопления, ценностью богатства. Но все это упаковали в такую красивую христианскую упаковку. Вот и все. А тогда упаковка была другое, а содержание было не, и нужно было, просилось, так сказать, да, возрождение христианства именно для того, чтобы придать вот этим ценностям их внутреннюю духовную наполненность, которой и не было. В итоге произошла страшная подмена. И теперь, когда поливает грязью этот период, не понимает того, что поливает грязью как раз именно то, что и должно было стать основой для, или как бы базой, так сказать, да, для возрождения.
Вернемся к старушке Европе, между тем. Окончательно дехристианизированная, превратившая свои великие в прошлом храмы в садомогоморские вертепы, где венчаются педерасты и лесбиянки, в паническом страхе Европа уже запрещает ставить перед Рождеством елки на своих площадях у ратуши, потому что елка это какое-то напоминание о Рождестве, но о слове «чье Рождество» даже речи быть не может, вы знаете, уже очень много лет там нет упоминания о том, чье это Рождество. Например, в Бельгии, Боже мой, в Бельгии запретили даже рождественскую ярмарку, распродажу. Она не может теперь так называться. Она должна называться «Зимние удовольствия». Скажите, пожалуйста, существует ли на Западе вообще религиозное мировоззрение, и в чем его опасность для русского человека?
Ну, знаете, наверное, сохранились островки религиозного мировоззрения, потому что для Запада уже очень давно... Ну, поскольку я уже много лет занимаюсь именно западной культурой, западной религией, ну, наверное, какое-то представление я об этом имею, и поэтому могу что-то сказать. Так вот, на Западе уже давно вера, она ушла в чисто формальную плоскость, плоскость соблюдения обрядов, праздников, в то время как вот само содержание этой веры, оно давно уже оказалось выхолощенным. В общем-то, сказать, это заслуга католической церкви, которая изначально пошла по пути рационализации, формализации религии, благодаря папизму, благодаря схоластике. И изначально вот эта духовная, то есть потребность духовной жизни, она, конечно, не удовлетворяла западного человека. Поэтому, как вот показывает историю, очень рано параллельно с формальным католическим учением западных в странах воспроизводилось, возрождалось оккультно-эзотерическое учение, которое уходило корнями и в древние языческие самих европейских народов, и в язычество, которое они заимствовали с Востока. И вот сюда в периоды таких наиболее серьезных кризисов католической церкви, формальной официальной религии, происходило всплески вот этого вот эзотеризма. А сегодня у нас происходит то же самое. Сегодня католическая церковь, она пребывает в глубочайшем кризисе. Вот. Но я даже, что касается Ватикана, написала книгу, специально посвященную тому, в чем произошло искажение Ватикана христианского мировоззрения. А оно, между нами говоря, даже не просто исказило, но фактически оно отказалось от христианского учения, полностью перейдя на позиции иудаизма. Поэтому сегодняшнее западное христианство – это иудео-христианство. То есть это христианство, которое, извиняюсь, признает иудаизм в качестве сохраняющейся религии, иудеев в качестве богоизбранного народа, и вот, так сказать, двумя путями. Значит, старшие братья иудеи и младшие братья христиане идут к одному и тому же, к чему непонятно, здесь они дальше не определяют. То есть...
Видимо, именно по этой причине римский папа Иоанн Павел II постоянно приносил ежегодные по несколько раз в год извинения евреям.
Да, но это, так сказать, как бы одна из деталей. Самое страшное другое, что на Втором Ватиканском соборе они фактически признали, что евреи остаются избранным народом. А дальше, так сказать, эти положения только развивались, и на различного рода документы, декларации католики, руководство, еще раз подчеркиваю, руководство церкви, потому что многие рядовые католики даже не в курсе того, что происходит, они настолько далеки от богословия, что не понимают этого. Вот, и что Ветхий Завет остается в своей полной силе. И соответствующее, это то, что называется церковь, постхолокоста, причем взяли на этом католиков, то есть руководство церковное католическое обязали перейти на это в силу того, что раскрутили идею Холокоста, которая была представлена как закономерное развитие антииудаизма христианства.
Как бы вы тогда могли сформулировать основные аспекты религиозной геополитики сегодня? Западной религиозной геополитики.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что поскольку, еще раз говорю, вся геополитика, она в основе своей имеет духовные корни и духовные основы, вот, то сейчас самая главная задача глобальных элит – перевести все человечество на иррациональный тип мышления, иррациональный, оккультный тип мышления, который позволит, фактически блокировав волевое начало, полностью подчинить разум и чувства для верхушки. И в этом плане религия, она используется именно как механизм или как орудие дерационализации человеческого мышления, то есть для человека. Потому что рационально мыслящего человека очень трудно убедить, да, что есть избранные, а есть гои. А то, что делают сегодня глобальные элиты, они фактически воспроизводят модель гностиков. Вот у гностиков, по учению ведущих учителей, все человечество делится на три разряда. Значит, это пневматики, духовные лица, которые будут спасены далее. Это психики, извиняюсь, люди, обладающие душой, но не обладающие духовной жизнью. И третье – это кирики, которые обладают только телом, но у которых нет души, нет духовной жизни. И почему так вот изначально свыше так дано? И спасутся только те, кто обладает вот этой духовной жизнью, то есть вот эти пневматики, которые способны познать тайны мироздания и таким образом спокойно могут приобщиться к богам. Так вот, тоже ту же модель воспроизводят сейчас эти глобальные элиты, деля все человечество на избранных и на неизбранных. И еще говорю, рационально мыслящий человек, он это не воспринимает. Значит, нужно переводить на иррационализм. И вот католическая церковь, западная церковь, сегодня она как раз и играет роль такого орудия или механизма, который фактически раскрывшись всем другим религиям, начав проводить экуменическую политику, Папа Римский у нас считает, что в любой религии есть именно это слово или зачатки слова. Вот, и поэтому это такая неоплатоническая концепция, соответственно, которую все религии, да, сказать, они уже несут в себе частичку правды. Значит, он все это объясняет, но только под своим началом. Под своим началом папы. Но, а сам папа подчиняется высшему равенату. То есть, понимаете, какая выстраивается схема?
Отсюда естественным образом возникает вопрос о тайных механизмах мировой политики. Вот я, например, знаю только двух людей в истории человечества, которые вышли из масонской ложи. Это был Моцарт и Пушкин. И обоих убили за это.
Да. Но это только потому, что все-таки они смогли выйти из этих лож, потому что они были на очень низкой ступеньке. Понимаете, у меня студенты иногда спрашивают, почему, Ольга Николаевна, мы не можем внедриться в масонские ложи и подрывать их изнутри, так сказать, как бы дойти до ядра и дальше, так сказать, разоблачив, а все это осветив. Ну, а попадаются, да, иногда попадаются интересные очень ребята и мыслящие, думающие. Вот. На что просто приходится объяснять, что дело в том, что главная задача масонских лож, вообще сектальных и оккультных лож, но к этому выводу я пришла, так сказать, давно, долго изучая эту реальность. Не столько посвящение и приобретение тайного знания, это само собой, потому что они там изучают в этих оккультных обществах? Они изучают механизм управления людьми, тайный механизм управления людьми, то есть контроля за сознанием. Но дело в том, что чтобы это делать, необходимо иметь определенный психотип личности. Так вот, оккультные общества, они выявляют тех людей, у которых патологическое стремление к власти. И чем больше это патологическое стремление власти, тем легче человеку пробраться наверх. Поэтому они каждой ступеньки-то они проходят именно для того, чтобы выявлять, способен человек на такие извращения, извиняюсь, или нет, потому что нормальный человек, человек глубоко верующий, никоим образом не сможет в себе преодолеть это, любовь к ближнему своему, преодолеть ее таким образом, чтобы другим человеком управлять. Это патология. Почему говорю, что это страшный грех, патология, и есть выражение зла. Так вот, именно таких патологических личностей и выявляют у себя оккультное общество, поэтому легко в итоге оказываются люди, которые проводят античеловеческую политику. У нас является, ну как же так, ну, это же настоящий геноцид. Совершенно верно, но такова и цель. Вот, поэтому, проходя вот эти ступеньки, человек, конечно, естественно, в нем уже это заложено, еще плюс ко всему, он и в себе это поощряет, он и меняется. И дальше, так сказать, на сам верху это уже происходит такое изменение сознания личности, что человек фактически теряет человеческий образ, заложенный в нем Богом, действительно встает вот на место того самого хвостатого, рогатого, о котором мы столько говорим. Хотя это тоже образ.
Я счастлива, что 6 декабря, кроме целого сонма духовенства и замечательных героев, в нашем вечере, посвященном, с моей точки зрения, главному историческому событию в мире второй половины 20 века, трагедии 93-го года, примет участие и Ольга Николаевна. Для меня это был час великого ученичества. Я бесконечно вам благодарна и прощаюсь с вами, с одной стороны, с верой, с упованием, что вы вернетесь в эту уютную студию, и мы еще не раз продолжим разговор на такие не только стратегические темы истории, а стратегические рубежи нашей души, нашего сердца. И я хотела бы, чтобы в вашу честь в финале нашего разговора прозвучала великая, незабвенная, старинная, белгородская народная песня «Дорога» в исполнении святой русской старухи. Спасибо за все. Будьте хранимы.
Ой, да ты дорога!